Мы с вами приступим к рассмотрению микроэволюции. Для этого я должен, как всегда, к сожалению, небольшое введение сделать по причине нечеткости ваших эволюционных культурей. Вы знаете, об этом я уже вскользь говорил несколько раз, что, собственно, эволюционная теория была создана Дарвином, как естественно-историческая теория. Что до Дарвина, а отчасти и после Дарвина, высказывались различные натурфилософские концепции по поводу эволюционной идеи. Дарвин же сформулировал естественно-историческую теорию эволюции, вскрыв понятие, прежде всего, значит, это даже, собственно, не понятие, а общее наблюдение о том, что в живой природе всюду, всегда, у всех видов имеется перепроизводство потомства. Во-вторых, имеется изменчивость, и из этого следует то, что принято называть борьбой за существование или конкуренцией за достижение репродуктивного возраста. А из этих предпосылок Дарвин вывел принцип борьбы за существование, который является одним из очень немногих биологических принципов в мире. После Дарвина, значит, основная работа его появилась в 1959 году, после Дарвина очень быстро эволюционная идея и эволюционная теория проникла во все разделы биологии, от систематики и зоогеографии до морфологии и физиологии, и накопила огромный описательный материал, касающийся описания эволюционных феноменов, общих явлений эволюции. Материал фактически для этого поставляла и поставляет в основном палеонтология. Но трактовка ведется дарвинистических позиций, а очень существенный вспомогательный материал для построения филогенетической системы и описания основных эволюционных явлений поставляет помимо палеонтологии и часто даже в большем, и во всяком случае в большем количестве и более точной форме, сравнительные морфологии, сравнительные физиологии и эмбриологии, а также, конечно, систематика и зоогеография. Так вот, во всех этих областях начался интенсивный сбор материала и его трактовка с дарвинистических позиций, позволившая к концу XIX века, во-первых, скрыть основные эволюционные феномены, основные эволюционные явления. И, во-вторых, построить основы филогенетической системы животных и растений. То есть, попросту говоря, построить основу родословных дерев этих самых, значит, животных и растений, которых указывают соответствующие генетические связи, то есть связи по происхождению между отдельными группами животных и растений. К
к началу 20 века вот такого рода анализ огромного биологического материала с эволюционно-дарвинистических позиций был, во всяком случае, на определенном этапе более-менее закончен. В том смысле, что были построены общие правдоподобные филогенетические схемы для животных и растений, значит, были выяснены основные генетические связи между разными группами животных и растений, и были в деталях описаны основные эволюционные явления. Вот весь этот период развития эволюционной теории можно условно, конечно, назвать учением о макроэволюции. Вот это направление макроэволюционное характеризуется тем, что изучает эволюционные явления, протекающие на больших пространствах и за большие отрезки времени. И в основном касается филогенетических отношений между более-менее крупными систематическими категориями, всякими типами, классами, отрядами, семействами, нисходя до видов. Так как макроэволюция связана с большими масштабами времени, пространства и с большими систематическими категориями, то естественно, что макроэволюция работает в основном чисто описательно-сравнительными методами. Методами описательной биологии разных разделов с применением сравнительного метода, ну, который, как вам известно, наилучше разработан до большого совершенства в области сравнительной морфологии. Надо сказать, я уже несколько раз кратко упоминал вам, что как раз в конце 19 века и на границе 19 и 20 веков произошла любопытная с какой-то историко-культурной точки зрения штука. Возрождение идеалистической немецкой натурфилософии начала 19 века и в связи с этим возрождение натурфилософских, в основном телеологических, эволюционных идей. Я уж вам говорил, что это не были в сущности теории в естественно-историческом смысле этого слова. Это было натурфилософским оформлением, очень различным на первый взгляд, но в конце концов упиравшимся всегда в идеалистическую натурфилософию начала 19 века, вот таких телеологических эволюционных представлений. Различные формы ламартизма, неоламартизм, механоламартизм, психоламартизм, затем учение о мнеме, ортогенез и различные подобные направления в эволюционном учении. Надо сказать, что в основе всех этих идей лежало одно обстоятельство, очень существенное, одна методологическая ошибка, заключавшееся в том, что на описании, в отличие от дарвинистов, значительно менее точным, общих биологических явлений всяческого рода делались для авторов, так сказать, убедительные и обязательные умозаключения о лежащих в основе эволюционного процесса механизмах. Хотя, так сказать, из такого поверхностного описания ряда эволюционных явлений подобного рода утверждений делать было нельзя. С другой стороны, в основе этого лежало явление, тоже очень любопытное с точки зрения истории науки, о котором я также упоминал, когда излагал вам в особенности вот эту историю развития метода скрещивания. Я вам тогда говорил, что вся эта линия от колоратора до Менделя включительно прошла незамеченной. И эволюционисты второй половины и конца XIX века, собственно, не обратили по каким-то странным причинам внимания на то, что для рассуждений об эволюционных механизмах кардинальнейшее и существеннейшее значение имеет изучение изменчивости наследственных признаков. Потому что ясное дело, что явления изменчивости и наследственности лежат в основе любого процесса изменений живых форм, а таковое является обязательной предпосылкой эволюции. Ну, результатом этого явились, как я вам за прошлый, что ли, раз или еще раньше рассказывал, когда мы говорили о спонтанном эволюционном процессе, нет, кажется, перед радиационной генетикой, что лишь в самом конце 19-го и в начале 20-го века появилось изрядное количество, так сказать, экспериментов, очень примитивных опытов по воздействию на живые организмы всякой всячины и попыткой проследить за соответствующим изменением признаков наследственных. Ну, как я вам тогда говорил, по целому ряду методологических и методических ошибок эти эксперименты все не дали решить ничего. Так вот, и то, и другое из этих двух явлений, о которых я только что говорил. Вот это возрождение идеалистических натурфилософских эволюционных схем и странное, так сказать, пренебрежение основным руслом эволюционной биологии экспериментального анализа явлений наследственности и изменчивости, несомненно, показывала своего рода кризис макроэволюции, который можно определить следующим образом. Дарвиновский принцип естественного отбора как основной, до сих пор и навеки вечный, остающийся в силе общебиологический принцип, в отношении объяснения основных эволюционных феноменов до известной степени был исчерпан. Так сказать, общая картина эволюции была ясна. Общая картина эволюции на нашей планете. А для изучения
детального механизма протекания эволюционных процессов частных, не было никаких предпосылок, не было вот знания генетики, знания того, что из себя представляет изменчивость и наследственность. Это повело к тому, что начавшие с конца XIX века развиваться экспериментальные биологии разных типов, экспериментальная физиология разных направлений, экспериментальная зоология, экспериментальная эмбриология, экспериментальная онтогенетика растений, как-то отошли в своих интересах от эволюционного учения. Получился некий разрыв. Современные для того времени экспериментальные биологи не интересовались эволюцией. А эволюционисты дальше варились в своем соку и, ну, фигурально выражаясь, занимались изучением 41-й ножки 40-й ножки. То есть совершенными деталями приложения общедарвинистических принципов к эволюционной трактовке различных общебиологических явлений. Но что в основном это было сделано. Ну, можно было, понимаете ли, поковыряться еще немножко, кое-какие детали выяснить, трактовать немножко иначе, чем коллега такой-то это уже трактовал. Но это не было, перестало быть, так сказать, серьезным основным руслом биологических исследований. Это русло основное перекочевало в область экспериментальной биологии. Ну, тут начала бурно развиваться генетика, как мы с вами уже рассмотрели с 1901 года. И опять-таки произошла такая вещь. Генетики были так заняты анализом явлений менделизма, а затем построением хромосомной теории наследственности, что они тоже активно не занимались эволюционной проблематикой. Эволюционисты же просмотрели и экспериментальную генетику. Это особенно странное явление в истории науки. Собственно, то, что им кровно было необходимо, совершенно было необходимо для того, чтобы продолжать разумно работать в области эволюционной теории, они проглядели. Наоборот, по известной консервативности и пассивности всякие профессора ботаники и зоологии открещивались, отмахивались, говорили, ну это какие-то там у цветочков цвет лепестков или какие-то там лабораторные признаки у мух каких-то дрозофил. Это все нам не интересно, это не имеет, мол, отношения к эволюционной проблематике. Просмотрев, прямо надо сказать, по типичной для массы биологов методологической малограмотности то обстоятельство, что, как я уже говорил, в сущности изучение генетики, то есть учение об изменчивости и наследственности признаков и свойств живых организмов, является совершенно обязательной основой для понимания протекания эволюционных